Глава 17. Возможно, я начал ревновать к Карлу в тот самый день, когда он родился. А может, и раньше, когда моя мать любовно поглаживала свой большой живот и говорила, что скоро у меня родится братик. Но мне было 5 лет, когда меня обвинили в ревности, когда болезненное, неудобное чувство облекли в слова. «Не ревнуй к братику». Кажется, это мама сказала, а Карл в тот момент сидел у нее на коленях. И уже долго сидел там. Позже мама говорила, что Карлу досталось больше любви, потому что ему нужно было больше любви. Может и так, но было еще кое-что, чего она не сказала. Любить Карла было проще. И я любил его больше всех. Именно поэтому я не ревновал Карла ко всей безусловной любви, которой его окружали, но также и к тем, кого любил Карл. Например, к Догу. Например, к мальчику, который с семьей приезжал сюда как-то летом. Они жили на даче, он был таким же красивым, как Карл, и Карл играл с ним с утра до вечера, а я считал дни, оставшиеся до конца лета. Например, к Мари. Первые месяцы после того, как они начали встречаться, я воображал, как Мари вдруг попадает во всяческие катастрофы, и я утешаю Карла. Когда именно ревность переросла во влюбленность, я не знаю, и переросла ли вообще. Возможно, эти два чувства жили во мне одновременно, однако со временем любовь заглушила все остальное. Она походила на какую-то гребаную болезнь. Я не мог ни есть, ни спать, ни сосредоточиться на обычной беседе. Я и радовался, и боялся, ожидая, когда она придет к Карлу, а когда она обнимала меня, обращалась ко мне или просто смотрела в мою сторону, я заливался краской. И, естественно, эти чувства заставляли меня сгорать от стыда, еще и потому, что я был не в силах покончить с ними, потому что довольствовался объедками, сидел в той же комнате под тем предлогом, что способен на что-то, чего на самом деле не умел, то есть шутить и рассказывать что-нибудь интересное. В конце концов, я нашел свою роль. Роль молчаливого слушателя, который будет смеяться над шутками Карла или медленно кивать, когда Мари пересказывает какие-нибудь умные мысли своего папаши-мэра. Я отвозил их на вечеринки, где Карл напивался до зеленых чертей, а Мари пыталась вразумить его. Как-то раз Мари спросила, не хочется ли мне выпить, и я ответил, что нет, водить машину мне нравится больше, чем пить. Да и за Карлом порой присматривать надо, верно ведь? На это она улыбнулась и больше не спрашивала. Похоже, поняла. По-моему, все понимали, кроме Карла. «Ясное дело, Рой с нами». Радостно заявлял он, и неважно, собирались ли они на лыжах, ехали на вечеринку в город или ехали кататься на лошадях старого Оса. Зачем я ему, он не пояснял, его радостной искренней физиономии было достаточно. Она будто доказывала, что мир – отличное местечко, населенное сплошь добрыми людьми, счастливыми от того, что находятся в компании друг друга. Разумеется, я, как говорится, ни разу не взбунтовался. У меня хватало мозгов понять, что для Мари я лишь слегка унылый, но отзывчивый старший брат, всегда готовый их выручить. Но однажды вечером на субботней дискотеке Грета шепнула мне, что Мари в меня влюблена. За неделю до этого я переболел гриппом, а потом и Карл заразился, и теперь сидел дома, никого никуда вести мне не требовалось, поэтому я глотнул самогонки, у Эрика Нерл она всегда была при себе. Грета тоже напилась, и в глазах ее плясали черти. Я знал, что ей просто захотелось движухи, захотелось подгадить кому-нибудь, ведь я же знал ее и видел, какими глазами она смотрит на Карла. И тем не менее получилось, как с проповедником Армандом, который толковал на своем песенном шведском про спасение и жизнь после смерти. Когда тебе рассказывают сказку, которую тебе хочется услышать, то крохотная часть тебя, самая слабая, предпочитает в это верить. Я заметил Мари возле входа. Она разговаривала с каким-то парнем, не местным, потому что местные к Мари подкатывать боялись. Не потому, что она девушка Карла, а потому что знали. Она умнее их, она их презирает, и про их неудачу узнает каждый, потому что за дочкой мэра в Ортуне краем глаза следят все. Но мне, брату Карла, подходить к Мари было не опасно. По крайней мере, для нас с ней не опасно. «Привет, Рой», — улыбнулась она, — «это Отто». Он изучает в Осло политологию и считает, что мне тоже надо туда поступить. Я посмотрел на Отто, Тот поднес к губам бутылку пива и отвернулся. Явно был не рад меня видеть и хотел, чтобы я побыстрее свалил куда подальше. Я с трудом сдержался, чтобы не врезать по дну бутылки, и старался смотреть только на Мари. «Потанцуем?» Она удивленно и слегка насмешливо взглянула на меня. «Но, Рой, ты же не танцуешь?» Я пожал плечами. «Могу научиться?» Похоже, я здорово перебрал. Мари громко рассмеялась и покачала головой. «Я тебе не учитель. Меня и саму кто научил бы?» «Хочешь, помогу?» — встрял Отто. «Я, кстати, инструктор по свингу». «Да, давай». Мари повернулась и наградила его той сияющей улыбкой, от которой тебе казалось вдруг, будто кроме тебя и Мари в мире больше никого нет. «Если ты не боишься, что тебя засмеют». Отто заулыбался. «Смеяться тут будет не над чем». Он поставил бутылку на ступеньку, и я пожалел, что не засунул эту бутылку ему в глотку, когда была возможность. «Вот это смелость!» — Мари положила руку ему на плечо. «Ты не против, Рой?» «Конечно нет». Я огляделся, раздумывая, а какую стену лучше бы разбить себе башку. «Еще один смельчак!» — Мари положила другую руку на плечо мне. «Учитель и ученик, идите танцуйте!» Она развернулась и ушла, и лишь спустя несколько секунд до меня дошло. Мы с этим Отто стояли и пялились друг на дружку. «А давай я тебе морду набью», — предложил я. «Ага, набьешь ты». Он закатил глаза, взял бутылку и скрылся из виду. Ну и хрен с ним. Я все равно перебрал. А синяки, которыми Отто мог бы меня разукрасить, все равно были бы лучше стыда и головной боли, мучивших меня на следующее утро. Когда я, умолчав о том, что наплела Грета, рассказал Карлу о случившемся, тот смеялся так, что у него начался приступ кашля. «Ты у меня охрененный. Вызвался танцевать, чтобы отогнать всяких уродов от девушки своего брата». Я усмехнулся. «Ага, но только с Мари, а не с этим тупым Отто». «Да по барабану. Дай-ка я тебя поцелую». Я оттолкнул его. «Не лезь, гриппозный». От того, что я не признался Карлу в своих чувствах к Мари, мне было особенно неловко. Больше всего бесило меня то, что он сам ни о чем не догадывался. И ведь я сам мог бы ему рассказать. Признайся я, и он понял бы. По крайней мере, сказал бы, что понимает. Склонил бы голову, задумчиво посмотрел на меня и сказал бы, что такое случается и проходит. И я бы согласился. Именно поэтому я и молчал, ждал, когда все пройдет. Больше я никогда не приглашал Мари танцевать. Ни в прямом смысле слова, ни в переносном. Мари сама меня пригласила. Это произошло через несколько месяцев после того, как Грета разболтала Мари, что Карл ее трахнул. Карл уже уехал учиться в Миннесоту, и я остался на ферме один. И однажды в дверь постучали. На пороге стояла Мари. Она обняла меня, прижалась ко мне грудью и спросила, хочу ли я с ней переспать. Прямо так и прошептала мне на ухо: «Хочешь со мной переспать?» И добавила: «Рой». То исследование про имена тут, скорее всего, ни при чем. Она сказала это, чтобы подчеркнуть, что обращается она именно ко мне, Рою. «Я знаю, что хочешь», — сказала она, когда я не ответил. «Я все время это знала, Рой». «Нет», — возразил я, — «ты ошиблась». «Не ври», — она слегка отстранилась. Я высвободился из ее объятий. Разумеется, я понял, зачем она ко мне явилась. Да, Карла бросила она, но ведь и унизили тоже ее. Возможно, она бы и рада была его не бросать, вот только выхода у нее не оставалось. Мари Ос, дочка мэра, не могла смириться с тем, что сын нищего фермера с горы ей изменил, особенно после того, как Грета растрезвонила об этом по всей деревне. Но дать Карлу отставку ей показалось недостаточно. Нужно было восстановить равновесие. И она решилась, а значит, сомневалась. «Если мы с ней сейчас переспим, то я не буду тем, кто воспользовался растерянностью, страдающей после разрыва девушки. Это она найдет применение старшему братцу, которого только что покинул самый дорогой ему человек». «Пойдем», — она потянула меня за собой. «Тебе будет хорошо». Я покачал головой. «Дело не в тебе, Мари». Она замерла и недоверчиво уставилась на меня. «Это правда?» то, что говорят. Да откуда мне знать, что говорят? Что девушки тебя не интересуют. И думаешь ты только о... Она осеклась, будто подбирая слова, хотя Мари Ос слов никогда не забывала. Только о машинах и птицах. Я в том смысле, что это не ты виновата, Мари, а Карл. И это просто-напросто неправильно. Тут ты прав. Это неправильно. И тут я тоже это заметил. Презрительное высокомерие. Деревенские говорили, что именно так она смотрит на них. Но было и еще кое-что. Нечто, что ей хотелось бы утаить. Неужели Карл рассказал ей? «Отомсти как-нибудь иначе», — сказал я. «Посоветуйся с Гретой, она в этом знаток». И тогда Мари покраснела. И уже по-настоящему не смогла подобрать слов. Она выскочила за дверь, а когда подъезжала к козьему повороту, то гравий из-под колес машины фонтанчиками разлетался. Когда через несколько дней мы с ней столкнулись в деревне, Мари сделала вид, будто меня не заметила. Подобное повторялось несколько раз. В деревне спрятаться друг от дружки невозможно. Шло время, Мари уехала в Осло политологию изучать, а когда вернулась, мы с ней разговаривали почти как ни в чем не бывало. Почти. Потому что мы друг дружку потеряли. В ее теле закапсулировалась пуля, и Мари знала, что мне об этом известно. Дело не в том, что я ее отверг, просто я видел ее. Видел ее голой. Голой и уродливой. В моем собственном теле тоже осталась пуля, подписанная именем Мари, но пуля эта уже давно не двигается. Влюбленность изжила себя. Забавно, но я разлюбил Мари примерно в то же время, когда они с Карлом расстались.